Меня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. 5 лет назад в Москве был захвачен театральный центр на Дубровке. Родственники погибших при штурме продолжают добиваться компенсации и извинений от российских властей. Боевики Курдской рабочей партии готовы прекратить вылазки против турецкой армии. Согласится ли Турция отказаться от масштабной военной операции в Ираке? Пожары в Калифорнии. Огонь не щадит ни голливудских звезд, ни простых людей. И новый международный кинофорум в Москве. Какие фильмы покажут на фестивале завтра Иван Дыховичный. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии в театральном центре на Дубровке. Вечером 23 октября 2002 года террористы захватили 920 зрителей мюзикла «Норд-Ост». Люди, которые в первые минуты даже не поняли, что на сцене происходит что-то не то, остались в зале на несколько дней. 26 октября в результате штурма, организованного властями, погибли 130 заложников, из них 10 детей в возрасте до 15 лет. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники пытаются добиться извинений от российских властей. По их мнению, силовики не имели права применять при штурме здания газ с примесью фентанила. По мнению экспертов, большинство людей погибли, отравившись его парами, рассказывает Любовь Чижова.
Российские судебные инстанции давно закрыли дело Норд-Оста. Родственникам погибших выплатили небольшие денежные компенсации. Семьям, потерявшим кормильцев, назначили смешные пенсии. В гибели 130 человек официально виноваты террористы, захватившие театральный центр. Спустя 5 лет после трагедии родные погибших заложников все еще пытаются добиться признания вины российской власти за смерть своих близких. Теперь уже в Европейском суде по правам человека. По словам адвоката Игоря Трунова, в Страсбург была отправлена жалоба на то, что Россия нарушила пункты Европейской конвенции по правам человека, касающиеся права человека на жизнь, на справедливое судебное расследование и некоторые другие. Согласно процедуре, российская сторона составила меморандум, в котором изложила свою версию событий 5-летней давности. В этой позиции нет ничего нового. Всем заложникам была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь. Мирного решения конфликта не существовало. Если бы в зал не пустили газ, жертв было бы еще больше. Почему же родственники погибших продолжают бороться за то, чтобы власть понесла ответственность за гибель людей, говорит Игорь Трунов.
Мы жалуемся на нарушение европейских конвенций протокола номер 6, 13, 3 и 2. То есть эти протоколы гласят о том, что человек имеет право на жизнь, имеет право на справедливое судебное разбирательство, имеет право на эффективные способы правовой защиты. И мы считаем, что вот в данном конкретном деле эти права не были обеспечены, потому что суда по факту гибели такого большого количества людей не было вообще, поэтому право на справедливое судебное разбирательство нарушено, и также тот суд, который был по возмещению вреда, он был с огромными нарушениями и не соответствовал тому законодательству, и не соответствует международным нормам права, в том числе Европейской конвенции. И также право на жизнь, то есть мы ставим вопрос, от чего погибли люди. Если бы они погибли от рук террористов, то это одна ситуация, но все-таки ведь они погибли от воздействия газа, и поэтому встает вопрос о праве на жизнь и о причинно-следственной связи между гибелью человека и действиями федеральных властей. И этому должен быть посвящен отдельный судебный процесс, где должен быть анализ того, насколько действия, бездействия, повлекшие смерть граждан, были оправданы или целесообразны. Такого суда не было, поэтому мы говорим, что вторая статья нарушена. И вот те конвенции, которые я перечислил, мы, естественно, и обжалуем.
Татьяна Карпова – один из руководителей организации «Норд-Ост». 5 лет назад у нее погиб сын. Она провела собственное расследование случившегося, раздобыла массу документов, поговорила с десятками свидетелей и выяснила, что ее сыну просто вовремя не оказали медицинскую помощь. Он был жив еще несколько часов после штурма, но почему-то никто из спасателей и врачей скорой не обратил на него внимания. По подсчетам Татьяны Карповой, сын умер спустя несколько минут после того, как его привезли в морг. Из-за того, что им вовремя не помогли медики, погибли и остальные заложники, в том числе 10 детей в возрасте до 15 лет. Все они умерли от воздействия газа, а то, что им якобы вводили антидот, развод не подтверждает ни один медицинский документ. Тем не менее, российская сторона продолжает настаивать на том, что антидот вводился всем отравившимся заложникам, как настаивает и на том, что мирные переговоры с террористами были невозможны в принципе. Татьяна Карпова эту версию опровергает.
Мирные переговоры были возможны. То, что первые дни чеченские террористы выдвигали такую версию своих требований, как остановление войны в Чечне за срок, когда они будут держать заложников, естественно, она была нереальной, естественно, невыполнимой. Интересно то, что дальше последовал целый ряд переговорщиков. Мы опять же указываем Европейскому суду, что у нас не было ни одного профессионального переговорщика, как это бывает в других странах Европы и Запада. У нас приходили Иосиф Кобзон, приходила Алла Борисовна Пугачева, приходила журналистка, ныне убитая, Анна Политковская. Среди переговорщиков были депутаты Госдумы, это Григорий Явлинский и Говорухин. Так мы открыли листы протоколов допросов этих переговорщиков. И Григорий Явлинский заявляет, что когда он пришел в зал к переговорщикам, они ему выдвинули сначала, естественно, такое же требование – остановить войну в Чечне. Но он им сказал, что это невозможно. И тогда чеченцы, изменив свои требования, они назвали абсолютно три конкретных требования. Это приостановление артобстрела по мирному населению Чечни, начиная с 26 октября 2002 года. Это прекращение так называемых зачисток, которые, естественно, также сказывалось только на мирное население. И третье, чего требовали террористы, это телефонного переговора между господином Путиным и господином Масхадовым о дальнейшем урегулировании вопроса остановки в Чечне. Григорий Явлинский дает свои свидетельские показания, что он сразу же доложил об этом в штабе, но штаб слушать его не захотел. У нас остается только один вывод. Правительство России заранее планировало только силовое решение. На переговоры они идти не хотели и не стали их осуществлять, дабы, еще раз подчеркиваю, не было использовано ни одного профессионального переговорщика. И еще на чем я хотела бы остановиться. Самый, конечно, больной наш вопрос – это оказание медицинской помощи. Правительство пишет, помощь была оказана 100% в полном объеме профессионально. Транспортировка в больнице была обеспечена профессионально. Никаких пробок на 26 октября 2002 года в Москве не было. План эвакуации имел место. То есть все с их стороны было сделано прекрасно. Я подниму листок официальный из материалов уголовного дела и докажу свои слова. Автобусы сами по себе, по свидетельским показаниям, я могу называть вам и там отделы, и листы эти, водители, которые показывали. Когда к ним в автобусы просто-напросто забрасывали, как они пишут, заложников, которые находились в коме. Водитель, бедный, единственное, что мог спросить, куда ехать, куда доставлять. В ответ он слышал одну фразу – куда хотите. Поэтому водители везли, куда они хотели. У нас есть свидетельские показания одной бывшей артистки мюзикла «Нордост», которую погрузили в такой автобус и привезли ее в ГВВ номер один. Это госпиталь военных ветеранов, который находится буквально в 30 метрах от Дубровки. Вы прекрасно помните это здание, оно слева стороны, если стоять лицом к фронтальной стороне здания. Их привезли туда, их было в автобусе 17 человек, но охрана их не пропустила в этот госпиталь. Она пишет, у меня сил кричать просто не было, потому что я это все смотрела как в полубреду. Потом нас все-таки отвезли обратно. Мы, кто плакал, кто у кого началась истерика. И когда автобус все-таки развернули и обратно заставили привезти в этот самый госпиталь ГВФ, не нашлось людей, которые бы разгрузили этот автобус. Им была дана команда: вываливайтесь и ползите как хотите. И вот это ее цитата. Мы взялись за руку и как моренные тараканы переползали эти 2-3 ступеньки, которые для нас казались огромной лестницей, мы никак не могли их преодолеть. Вот такую помощь оказывало наше государство.
Говорила Татьяна Карпова, потерявшая в Нордосте сына. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К разговору о годовщине трагических событий 23-26 октября 2002 года мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода, новости.
Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в здании промстрой НИИ проекта в январе прошлого года. Тогда погибли 9 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает власти России принять меры к большей независимости судопроизводства, прессы и парламента. Министр иностранных дел Турции Али Бабакан проведет сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Портрет нового лауреата Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг. Сергей Ильин рассказывает о своей работе над переводом книги Джоан Роулинг. Выставка соцарта в Париже. Интервью с художником Марком Бишофом. Обо всем этом слушайте сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам в это время лучшее за минувшую неделю с Дмитрием Волчиком. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными и самыми интересными темами сегодняшних российских газет. Их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И одна из тем, которая заинтересует, я думаю, наших слушателей, это инициатива, а можно сказать, игра на попятную Министерства обороны, которая собирается все-таки сохранить дисциплинарные батальоны в армии. Напомню нашим слушателям, что отменить их вполне решительно собирался предыдущий министр обороны Сергей Иванов. Так в чем же дело?
Совершенно верно. Анатолий Сердюков распорядился приостановить расформирование 5 дисциплинарных батальонов, существующих сейчас в России. Реформу эту, как вы справедливо заметили, начал его предшественник Сергей Иванов еще до ухода из Минобороны. Кстати, гауптвахты он успел ликвидировать. Нарушение прав осужденных солдат и потери квалификации офицерского состава в дисбатах, по мнению первого вице-премьера, были вполне достаточным объяснением необходимости отмены данного института. Функции дисбатов собирались передать Минюсту. Анатолий Сердюков считает иначе. Последние месяцы вместе с представителями главной военной прокуратуры он провел ряд проверок дисбатов и принял решение их сохранить. По информации газеты «Газета», в ноябре на одном из заседаний Совета Безопасности вопрос будет поднят и решен положительно. Сторонники Сердюкова объясняют это гуманностью. Осужденным военнослужащим будет лучше, если они останутся под юрисдикцией военного ведомства. К тому же служба в дисбате не засчитывается в качестве судимости, а после отбытия наказания солдат дослужит положенный срок в обычном подразделении и вернется домой с чистой биографией. Время новостей отмечает, что решение Анатолия Сердюкова стало первым идущим вразрез с линией его предшественника, и в коридорах военного ведомства впервые зазвучала избитая фраза про метлу, которая, новую метлу, которая метет по-новому. Военные юристы, с которыми беседовал обозреватель издания, продолжают оставаться на позиции прежнего министра. Они полагают, что нет разницы, где один человек нанес, допустим, тяжкие телесные повреждения другому, или даже довел его там до самоубийства, скажем, в казарме это случилось или в обычной гражданской жизни. Закон один, и наказание должно быть равным. Тут вот, кстати, время новостей и приводит такую справку, что примерно 40% штрафников сидят за самовольное оставление части. Столько же за неуставные отношения. А за остальные, только остальные за общее уголовное преступление. То есть это всего 20% где-то штрафников. Ну, вот в общем и целом.
Спасибо, Валерия. Продолжим обсуждать самые интересные статьи в сегодняшних газетах в 12 часов. У микрофона была наш обозреватель Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Итак, в понедельник стартовал розыгрыш баскетбольной Евролиги. В группе А польский клуб «Проком» в Сопоте принимал ЦСКА. Армейцы победили со счетом 88-69. Продолжается чемпионат российской хоккейной суперлиги. Вчера сыграны два матча 20-го тура. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение челябинскому «Трактору» 2-0. Лидер первенства уфимский Салават Юлаев в гостях в Тольятти проиграл «Ладе» 3-4, но остался во главе турнирной таблицы. Россия может претендовать на проведение чемпионата мира 2018 года, когда футбольные институты будут готовы к подобному проекту, сказал вчера президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Ну и что же, по мнению Мутко, надо сделать для этой готовности?
Мутко изложил свои цифры. Он объяснил президенту страны Владимиру Путину, что при использовании только собственных ресурсов программу Российского футбольного союза можно осуществить лет через 50, тогда как она по планам РФС рассчитана на 2 года. В стране 1500 детских спортивных школ, специальных классов отделений по футболу, обеспеченность полями всего 8%. По программе в этом году РФС должен открыть еще около 30 полей для детских спортивных школ. А нужно, говорит Мутко, 1500. Разделите эту цифру на 30, получается 50 лет. Поэтому необходим прорыв, а он возможен только при поддержке государства, отметил глава РФС.
Ну и, как я успел заметить, в этом программном интервью Виталий Мутко затронул тему договорных матчей в российском чемпионате. чемпионате, особенно актуальную сейчас, когда до конца этого чемпионата осталось всего 3 тура, и борьба в нижней части турнирной таблицы сверхнапряженная.
Больше, конечно, Мутко сказал про первый дивизион. Он сказал так: у нас есть определенные данные по первому дивизиону, не хочется разрушать футбол в каких-то регионах, разрушать футбол, заметьте, но сделать это придется, если появятся, конечно, неопровержимые доказательства, сказал глава РФС. На вопрос о том, каких именно клубах идет речь, Мутко сказал: для этих заявлений нужна 100% уверенность, однако ряд клубов первой лиги мы уже предупредили. Да и в премьер-лиге, мы возвращаемся к теме, несколько матчей вызвали подозрения, в том числе поэтому средняя посещаемость российских матчей в чемпионате России всего 13 тысяч зрителей. Конечно, это немного, добавлю от себя, но за 2 тура трудно сказать, будут ли какие-то серьезные вскрыты нарушения, если они будут вообще. Но заявления, в частности слова о разрушении футбола в некоторых регионах, выглядят крайне серьезными.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Сейчас о самой актуальной международной теме последних дней. Боевики курдской рабочей партии, базирующиеся в Ираке, сообщили о прекращении боевых действий против турецкой армии, заявив, что готовы сложить оружие в начале следующей недели. В Турции же продолжается траур по военнослужащим, погибшим в столкновениях с курдами в минувшее воскресенье в провинции Наккари на юго-востоке Турции. И не стихают призывы все-таки начать полномасштабную военную операцию в Ираке. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Стамбульские таксисты отправляются в рейс с черными траурными ленточками. Закрыты увеселительные заведения, в мечетях звучат поминальные молитвы. На первых полосах центральных газет фотографии погибших. Журналист газеты «Мильет» Джан Дюндар сообщает подробности военной операции. В ночь на воскресенье в приграничной с Ираком провинции Хакария курдские боевики совершили самое крупное за последние годы нападение на турецкую армию. В результате подрыва моста, по которому проезжала военная колонна, погибли больше 10 военных, еще больше ранены, 10 числятся пропавшими без вести. Есть данные, что их захватили в заложники. В ответ началась операция по поимке курдских боевиков. По данным турецкого генштаба, уже уничтожены 32 экстремиста. В городах и деревнях юго-востока Турции, населенном в основном курдами, можно увидеть нелегально расклеенные листовки с изображением границ несуществующего государства Курдистан. Объявленная в Турции вне закона курдская рабочая партия ведет борьбу за создание крупного независимого государства курдов, куда должны войти земли, сегодня являющиеся частью территории Турции и Ирака, а также в меньшей степени Ирана и Сирии. Большая часть будущего Курдистана – это юго-восток Турции. С начала 80-х годов прошлого века в столкновениях между вооруженными курдскими отрядами и турецкими военными и силами безопасности погибли более 30 тысяч человек с обеих сторон. Боевики не раз объявляли перемирие и заявляли о желании вести переговоры с турецкими властями. Официальная Анкара до сих пор отказывалась вступать в диалог с представителями террористов, ставя единственное ультимативное условие для начала возможных переговоров. Сдача оружия и выдача всех курдских лидеров турецким властям. По информации СМИ, юго-восток Турции, строго закрытый для всех журналистов, сегодня фактически превращен в военную зону. Не работают фабрики и заводы, сообщается о ежедневных терактах и перестрелках с боевиками. Говорит обозреватель газеты Turkish Daily News Барчин Инанч. Курдские боевики скрываются в горных районах северного Ирака, где располагаются их военные базы. Иракские власти не предпринимают особых усилий для уничтожения боевиков. В Ираке рисуют карикатуры на турецких солдат, которых выставляют захватчиками и агрессорами, а курдских боевиков считают защитниками Родины. В Стамбуле проходят массовые молодежные акции в поддержку начала скорейших военных действий. Занятия в университетах идут по ускоренной программе, после чего студенты выходят на улицы и организуют милитаристские марши с требованием к правительству предпринять конкретные шаги для спасения своих граждан. Турция больше не верит обещаниям иракских властей навести порядок на своей территории и утихомирить боевиков. Таково мнение большинства турецких экспертов. Подписанное недавно недавно в Анкаре между турецкими и иракскими властями совместное соглашение о борьбе с терроризмом не дает турецким военным право преследовать боевиков по горячим следам на территории Ирака. Когда члены Курдской рабочей партии поняли, что турецкие солдаты не могут пересекать границу, число терактов возросло. После каждого из них боевики уходили по горным тропам в северный Ирак. В ответ влиятельные в Турции военные потребовали от правительства дать разрешение на проведение операции на севере Ирака. На юго-восток Турции к границе с Ираком днем и ночью стягиваются войска, в том числе элитные подразделения специального назначения, артиллерия и бронетехника. Местные телеканалы ежедневно транслируют военные репортажи с границы, где уже сосредоточены более 60 тысяч турецких военнослужащих. Недавно премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о проведении операции на севере Ирака, несмотря на призывы США и НАТО воздержаться от перехода иракской границы. Ряд экспертов считают, что точная дата начала турецкой военной операции в северном Ираке будет названа в ближайшие дни, говорит ведущий обозреватель телеканала НТВ Эмре Конгар. Военные планируют операцию с участием подразделений спецназа, артиллерии и вертолетов огневой поддержки. Уже разработаны 4 варианта военных действий. Пока же основное внимание уделяется прочесыванию местности в районах горных хребтов Габар и Джуди, где, по данным турецких военных, скопилась основная масса сепаратистов. Горные районы автономного Курдистана фактически никем не контролируются. Это труднопроходимая зона снегов и лесов, где в основном может воевать только турецкий спецназ. Впрочем, часть турецких экспертов сомневается в том, что нынешняя активность турецкой армии является первой фазой полномасштабной войны с иракскими курдами. Власти Турции опасаются последствий крупных военных действий в иракском Курдистане, которые могут спровоцировать международный кризис и еще больше подорвут стабильность в Ираке. Пока же кризис на турецко-иракской границе вызвал стремительный рост цен на топливо. Цены на бензин в Турции уже взлетели до небес. В тяжелой ситуации оказались также несколько турецких строительных компаний, которые были вынуждены прекратить свой довольно крупный бизнес в Ираке. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете «Свободу в 9». Почему правда о современной российской политике переносится из газет в книги? Автор романа «Рейдер» Павел Астахов и заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин попытаются найти вместе с моей коллегой Еленой Рыковцевой ответ на этот вопрос сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода». Слушайте на наших волнах «Час прессы». А во второй половине часа нашей программы возвращаемся к разговору о трагических событиях пятилетней давности, когда в Москве был захвачен театральный центр на Дубровке. Далее страшные пожары в Калифорнии. От огня бежали уже сотни тысяч человек. Выясним, какие непонятные слова мы используем в повседневной жизни чаще всего. Услышим последние новости Москвы и Петербурга и узнаем, что покажут москвичам через несколько дней на новом международном кинофестивале «Завтра». Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. К зданию приносят цветы, около него зажигают свечи в память о 130 погибших заложниках. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в здании промстройнии проекта в январе прошлого года. Тогда погибли 9 человек. 5 чиновников признаны виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности и получили от года до 2 лет лишения свободы. В Москве правозащитники обсуждают сегодня ситуацию в российских колониях и проблемы прав заключенных. Как заявил руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, сейчас есть 2 больные точки – это колонии и Северный Кавказ. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает власти России принять меры к большей независимости судопроизводства, прессы и парламента. По ее словам, демократические реформы укрепят и саму Россию, и ее отношения с Соединенными Штатами. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Сотрудница иракской службы нашей радиостанции исчезла в понедельник по дороге на работу. Ее водитель найден убитым. Министр иностранных дел Турции Али Бабакан проведет сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Как заявил Бабакан, Турция намерена использовать все дипломатические средства для обуздания курдских боевиков, прежде чем начать военную операцию на севере Ирака. Телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала обращение к боевикам в Ираке, сделанное, как утверждается, лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Аудиозапись содержит призыв к боевикам объединиться. Министр обороны США Роберт Гейтс отправляется в Чехию на переговоры по вопросу о размещении там радарной станции, части системы противоракетной обороны США.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору о трагических событиях пятилетней давности, когда в Москве террористами во время представления мюзикла «Норд-Ост» был захвачен театральный центр на Дубровке. Сейчас с нами на связи исполнительный директор Российской общественной организации «Норд-Ост» Николай Карпов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Прошу прощения, у нас не российская общественная организация, а региональная.
Простите, пожалуйста, скажите, что сейчас, спустя вот эти 5 лет, осталось у вас в памяти о том дне прежде всего?
Ну, все как было, такое ощущение, как будто все было вчера. К сожалению, ничего нового. Такие воспоминания из памяти не стираются.
Скажите,
как была боль, так она и осталась.
Скажите, пожалуйста, Николай, какие траурные мероприятия, к которым могли бы присоединиться все помнящие и скорбящие о той трагедии москвичи, запланированы вот в эти дни на Дубровке?
Мы очень просим всех, кто никому не безразлична эта тема, мы 26 числа в эту пятницу с 10 часов утра проводим траурное мероприятие, посвященное гибели как раз 130 человек. Мероприятие будет проходить на Театральной площади на Дубровке. В 10 часов у нас будут собираться люди, будет много представителей из различных других пострадавших от других терактов, в том числе Беслан из Волгодонска, взрывы самолетов, взрывы в Москве у Гурьянова-Каширка, а в том числе к нам должны приехать представители пострадавших терактов из Лондона, взрывы в метро 2005 года.
Скажите, пожалуйста, Николай, вот как вы считаете, есть еще все-таки шанс у вас и всех, кто продолжает спустя эти годы бороться за права родственников жертв и пострадавших, добиться какой-то справедливости, добиться компенсации или извинений от российских властей?
Дело в том, что шанс он всегда есть. Мы будем продолжать бороться до последнего. Потому что жить просто так и простить все, что тем, кто виноват в этом, мы не можем. И мы идем до конца. Сейчас у нас дело в Страсбурге, уже в процессе коммуникации. И Россия ответила меморандумом на наши вопросы, на вопросы Страсбургского суда, именно в суд. Сейчас мы высылаем свои возражения на совершенно неаргументированный правительственный ответ. И мы сейчас уверены в своей победе и докажем свою правоту.
Спасибо, Николай. На прямой связи с нами был исполнительный директор Российской региональной организации «Норд-Ост» Николай Карпов. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Такой вопрос в связи с сегодняшней годовщиной трагических событий в театральном центре на Дубровке мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать жителям Санкт-Петербурга.
Я считаю, да, конечно. Оно же должно нас защищать. Такая ситуация может случиться с каждым, и я считаю, что обязательно.
Конечно, в материальном виде, в моральном виде.
Думаю, да. Не отвечают за нашу безопасность, ведь так? То есть где-то не углядели, где-то не усмотрели, должны отвечать. Ну, и материально, наверное, в том числе, конечно. Хоть как-то помогать семье погибшим.
Конечно, в материальном и моральном извиниться.
Да, должны отвечать за это.
Должно граждан защищать.
Конечно, должны. Привлекать к ответственности, чтобы человек, который занимает этот пост, он брал на себя ответственность за это.
Не допускать теракта, а потом уже нести ответственность.
Государство должно.
Ну, материально оплачивать, наверное, во-первых, то, что оно может сделать. Морально-то оно ничего не сможет. И, во-первых, не допустить терактов. Нужно программу особо разрабатывать, не на словах, а на деле, чтобы занимались специалисты.
Даже не знаю. Но если теракт уже произошел, то, наверное, в материальном, потому что государство, мы его избираем, чтобы оно обеспечило нашу безопасность.
Ну, естественно, государство же несет ответственность за своих граждан. Они должны заботиться о своих гражданах, да, и, соответственно, как-то должны. Даже не в том смысле, что они обязаны это делать. Просто чисто из гуманных соображений, чисто по-человечески они должны помочь своим гражданам. Ну, а так реально-то они ничего не могут сделать с этим.
Прежде всего, они должны это не допускать, да, чтобы люди гибли. Из-за того, что государство не может с другим государством о чем-то договориться и...
Материальную, конечно. Какую-то часть денег компенсировать им за невозможность. Люди, которые погибли, они же не могут приносить деньги в семью, правильно? Вот какую-то ответственность за это должно государство.
Ну, естественно. Ну, хотя бы материальную. Потому как деньги вроде бы есть,
можно и заплатить. Но моральную это у государства пусть на совести останется.
Конечно, должна. За всякое, конечно, преступление должно найти виновное и наказуемое, наверное.
Должно. Ну, наверное, материально. Помогать лечиться и так далее. Оплачивать лечение хотя бы.
Должны помогать организовывать похороны, ну, вот, и выплачивать какие-то компенсации за то, что не смогли следить за такими вещами, как сам теракт, который произошел.
Безусловно. Теракты – это вещь государственная. Это не межличностные отношения. Существует, например, у нас, я еду за границу, страховка, да, от несчастных случаев. То есть уже с рождения ребенка, теракт был и в родильном доме, должна быть уже страховка от государства. Гарантия вот этого правительства. Иначе оно должно уйти в отставку.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Аналитики составили рейтинг самых используемых непонятных слов. В Калифорнии изобрели радиоприемник с наномодулятором, а Китай смягчит правила производства электронных устройств. На волнах Радио Свобода новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Global Language Monitor опубликовала 10 слов, которые наиболее часто используют издания, пишущие о высоких технологиях. Значения многих из этих слов оказались неясными даже для специалистов. О непонятных технических терминах рассказывает Александр Костинский.
Лидером по количеству упоминаний в прессе стал плеер iPod. Оказалось, мало кто знает, что такое под. Это слово породило множество дискуссий на форумах в сети. Под происходит от английского portable, то есть переносной. Второе слово в списке самых употребляемых, но малопонятных слов занимает флэш в сочетании флэш-память. Термин флэш, вспышка, предложил специалист японской компании Toshiba, которому это слово показалось подходящим для описания быстрого процесса записи и очистки памяти флэш-устройств. Тройку замыкает слово «нано». О нанотехнологиях слышали все, но далеко не все знают, что нанометр – это мера длины в 1 миллиардную часть метра. А специалисты до сих пор не договорились, какие технологии можно причислить к нанотехнологиям. Также популярными являются непонятные большинству пользователей слова «куки», «сотовый» и название привода «Blu-ray».
Новости коротко. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне получили наноразмерную структуру, позволяющую вычленять звуковую составляющую из радиосигнала. Наноразмерный демодулятор работает в диапазоне средних волн и состоит из углеродных нанотрубок. Во время демонстрации работы приемника с нанодеталью исследователям удалось передать музыку с плеера Apple iPod на аудиоаппаратуру. Расстояние между приемником и передатчиком составляло несколько метров. Исследователи считают, что в будущем появятся и другие компоненты беспроводных систем субмикронного масштаба. Китайские власти намерены отменить закон, согласно которому компании не могут производить сотовые телефоны без разрешения государства. Сейчас производителям телефонов и других устройств зачастую приходится ждать, пока руководство страны санкционирует выпуск их продукта. Если Китай действительно откажется от этой практики, полагают эксперты, то в скором времени следует ожидать снижения цен на телефоны, поскольку многие компании перенесут в Китай свои заводы.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». 250 000 человек были вынуждены бежать от сильнейших пожаров, бушующих в американском штате Калифорния. Пожарные пытаются взять под контроль огонь, который распространился к сегодняшнему утру на территории не менее 800 квадратных километров. 250 000 человек пришлось покинуть свои дома в городах Сан-Диего, Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Есть погибшие и раненые. О ситуации на месте событий рассказывает Ян Рунов.
Лесные пожары при сильном ветре быстро распространяются, охватывая жилые районы городов и поселков Южной Калифорнии. Из района Ранчо-Бернардо в пригороде Сан-Диего сообщают. 100 тысяч акров земли, то есть более 40 тысяч гектаров, выжжены только в районе Сан-Диего. Более сотни домов разрушено, взрываются газовые трубы, лопается водопровод. Пожарные просто бессильны, настолько быстро распространяется пожар. Огонь набросился на район Ранчо-Санта-Фе, где стоят очень дорогие виллы. Население Сан-Диего и пригород было заранее предупреждено о надвигающемся стихийном бедствии, поэтому жертв почти нет. Ночью и рано утром удалось эвакуировать школы, больницы, дома для престарелых, тюрьмы. Трудно поверить в то, что происходит. Я выросла здесь, в Южной Калифорнии, в Санта-Ане, и не помню такого сильного ветра, который бы держался так долго. Порывистый ветер достигает 130 км в час. Вот что делает борьбу с огнем очень трудной. В Южной Калифорнии район бедствия называют настоящим адом. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, находясь в городе Малибу, заявил: «Я объявляю чрезвычайное положение в 7 округах. Я призываю всех жителей пострадавших районов, не откладывая, выполнять приказ об эвакуации. Это трагическое время для Калифорнии. Один человек погиб, более 10 пострадали от огня, в том числе 4 пожарных, из которых 3 в критическом состоянии. Я призываю всех калифорнийцев мысленно быть вместе с семьями пострадавших». Мэр Малибу добавила: «Дома могут быть построены заново, но людей не вернуть. Я хочу предупредить жителей города, что ветер меняет направление. В некоторых районах прервана подача электричества, перебои с телефонной связью. Школа превращена в эвакуационный центр. Там можно получить информацию. Будьте готовы к эвакуации. Позаботьтесь о своей безопасности». В городе Малибу ветер стремительно подходит к домам стоимостью от 10 до 20 миллионов долларов. Помимо жилых домов, пожаром там разрушены церковь и детский сад. Ураганный ветер, какой обычно, сопровождает тропические штормы, но совершенно не влажный, а сухой, будто в пустыне, кружит над районами от Сан-Диего до Лос-Анджелеса вдоль океанского побережья Южной Калифорнии. Ожидается, что огонь будет бушевать в этом районе еще 2-3 дня.
Рассказывал Ян Рунов. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в здании промстрой НИИ «Проекта» в январе прошлого года. Тогда погибли 9 человек. В Москве правозащитники обсуждают сегодня ситуацию в российских колониях. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает власти России принять меры к большей независимости судопроизводства, прессы и парламента. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Министр иностранных дел Турции Али Бабакан проведет сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Министр обороны США Роберт Гейтс отправляется в Чехию на переговоры по вопросу о размещении там радарной станции, части системы противоракетной обороны США. Представители Европейского Союза и Ирана встречаются сегодня в Риме. Телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала очередное обращение Усамы бин Ладена. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге закончился сезон для мраморных статуй в Летнем саду, а в Москве объявлено о планах по реконструкции Ваганьковского кладбища. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Петербург. В Летнем саду на этой неделе спрячут на зиму 92 мраморные фигуры. Шедевры 18 века летом покрывают специальным консервирующим слоем, защищающим от непогоды, а с наступлением зимы от снега, дождя и ветра их спасают деревянные футляры. Москва. Старейший городской некрополь, Ваганьковское кладбище, реконструируют. Начинается реставрация исторической части ограды и строительство новой колумбарной стены. Кладбище было основано во время чумы 1771 года. Это памятник федерального значения. На Ваганьковском, как и на Новодевичьем кладбище, отныне экскурсии для туристов будет проводить собственное экскурсионное бюро предприятия «Ритуал». По 2-3 гида будет работать на каждом кладбище. Экскурсии на русском, английском, немецком и французском языках. Петербург. В Ленинградской области увеличивается банк вакансий. Предприятия испытывают дефицит в рабочих кадрах. Около 18 тысяч единиц, более чем 1000 специальностей. О том, как сократился уровень безработицы за 9 месяцев этого года, рассказал пресс-секретарь Комитета экономического развития Ленинградской области Александр Бутенин.
Следует сказать, что численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, по сравнению с началом года сократилась на 34,3%. И на 1 октября составляет 5,8 тысяч человек. Среди 11 субъектов федерации, входящих в СЗФО, Ленинградская область имела, как и в 2006 году, один из самых низких показателей уровня безработицы, уступая в этом только Санкт-Петербургу, где этот показатель составляет 0,4%. По сравнению со среднероссийским показателем, уровень безработицы в области ниже в 2 раза. У нас есть районы, в которых дефицит рабочих рук. Есть районы, в которых уровень безработицы немножко выше среднефонового. Так, в Кировском районе практически 60% населения выезжает на работу, в том числе в Санкт-Петербург, и там уровень безработицы 0,13%. Ну а максимальный уровень безработицы, если можно так выразиться, для в целом хороших показателей по области, по Подпорожскому району 1,9%.
Москва. Милиция определила круг подозреваемых в нападениях, совершенных в субботу на юго-западе Москвы, где группа подростков до смерти избила 46-летнего москвича, бурята по национальности. Спустя полчаса там же было совершено нападение на 37-летнего дворника, уроженца Узбекистана. Он в больнице в тяжелом состоянии. Замминистра внутренних дел Александр Чекалин заявил, что речь не идет о каком-либо националистическом мотиве. А член общественной палаты Анатолий Кучерена сообщил журналистам, что палата запросила у правоохранительных органов информацию о ходе расследования. Петербург. Городской комитет занятости населения проводит сегодня ярмарку вакансий для инвалидов в помещении профессионально-реабилитационного центра на Васильевском острове. Кроме вакантных рабочих мест на предприятиях, учебные заведения предложат вакантные места для обучения инвалидов. Москва. 33 человека, пострадавших при пожаре в Московском институте государственного и корпоративного управления, по-прежнему остаются в больницах. Из них 6 в крайне тяжелом состоянии. Новости Москвы и Петербурга. 23 октября. Вера Володина.
Вы слушаете «Свобода в 9». С 26 по 29 октября в Московском кинотеатре «35 мм» пройдет новый конкурсный международный фестиваль. Он будет называться «Завтра», а президентом кинофорума стал известный режиссер и сценарист Иван Дыховичный. Какие фильмы увидят на этом фестивале москвичи, расскажет Марина Тимашева.
Фестиваль составлен 2 программами. Одна из них конкурсная. В нее включено 10 фильмов от Америки, Венгрии, Румынии, Чехии, Ирландии, Болгарии, Японии и 2 ленты совместного производства – Эстония, Англия и Германия, Казахстан, Франция. На открытии фестиваля покажут интервью Стива Бушеми, говорит киновед Алексей Медведев, который и отбирал фильмы.
Это такой фильм знаковый, во-первых, один из маленьких шедевров американского независимого кинематографа. Кроме того, это ремейк знаменитой голландской картины Тео ван Гога 2003 года. Это как бы дань памяти великого голландского режиссера, который несколько лет назад был убит за свои политические убеждения экстремистской группировкой. Особенно интересными, мне кажется, японский фильм «Фунуки» дебютанта Дайхати Йосиды, чешский фильм Петра Николаева с не слишком оптимистическим названием «Будет хуже». Конечно же, румынская лента, одна из лучших лент румынской новой волны, 12.08 к востоку от Бухареста, в прошлом году завоевала приз особого взгляда Каннского кинофестиваля. И, мне кажется, самой зрительской картиной, вот если кто действительно хочет прийти и порадоваться, не всегда артхаусное кино какое-то сложное и заумное, и занудное, я бы назвал ирландский современную версию мюзикла под названием «Однажды» молодого режиссера-дебютанта Джона Карни.
Российский фильм в программе один – это «Падение в небеса». Дебют Натальи Митрушиной по мотивам произведений Даниила Хармса. А во внеконкурсной программе еще 12 лент. Слово Алексею Медведеву.
Это не панорама, это то, что мы условно для себя назвали теннисным и теперь уже киношным после фильма Вуди Аллена термином матч-поинт. То есть это фильмы, которые имеют значение, когда идет партия и какой-то мяч решает ее исход. Вот так есть и фильмы, которые решают, в каком направлении пойдет, может быть, локальное, но тем не менее развитие кинематографа. Из моих любимцев, на которые обратить надо внимание, ну это, во-первых, короткометражки и рекламные ролики великого шведского режиссера Руэ Андерсона, который у нас не очень известен, потому что ну и в прокат редко выходил, да и снимает он по одному фильму в 10 лет. Вот, для всех поклонников Дэвида Линча обязательным зрелищем является фильм «Линч», документальная картина его близких друзей о том, как он работал над фильмом «Внутренняя империя». Но это вот такие маленькие киноманские радости, а есть, конечно, и большие премьеры. Прежде всего, это премьера фильма «Сика» Майкла Мура. В российский прокат фильм выходит под каламбурным, немножко длинным, зато точным названием «Здравозахоронение». Это фильм о том, как Америка берет бешеные деньги за медицинскую страховку, а потом отказывается лечить своих граждан.
Итак, вне конкурса. «Здравозахоронение» Майкла Мура и «Мать» Павла Костомарова Антуана Каттена. Это документальное кино. Анимация представлена японским фильмом, победителем конкурса в Оттаве «Сельский врач Франц Кафка». Назовем также картины «Мой лучший друг» Патриса Леконте и «Душка» – новый фильм от Йоса Стеллинга. Главную роль в нем играет Сергей Маковецкий. Сам Йос Стеллинг возглавит жюри конкурса. Об идее смотра говорит президент фестиваля Иван Дыховичный.
В кино всегда должен быть какой-то авангард, к которому подтягивается все остальное. Я не имею в виду, что это сплошные успехи, но без эксперимента, без ошибки невозможно работать безусловно.
Фильм, который признают лучшим, получит 100 тысяч долларов от компании «Ауди», которая и была инициатором проведения фестиваля. Стало быть, много говорили о сходстве машин и фильмов, и те, и другие, мол, мчатся в будущее. Стороннему наблюдателю сходство «Ауди» и тех фильмов, которые проходят по ведомству арт-хауса, представляется сомнительным. И я обращаюсь к Ивану Дыховичному с вопросом.
Фирма «Ауди», она все-таки не выпускает никогда машины для того, чтобы человека, например, в ней стошнило, для того, чтобы жизнь показалась ему чрезвычайно унылой. Для того, чтобы, купив эту машину, он немедленно пожелал врезаться в какой-нибудь там столб или опору какого-нибудь моста. В то время как то, что принято называть европейским артхаусом, очень часто вызывает именно такие реакции.
Я думаю, что не противоречит приносящей пользу вроде бы людям фирмы «Ауди» делать такие картины, потому что она состоит из людей, и они авангардные люди. Вот. Нам же интересно, что человек – существо страдающее. Только когда он страдает, он что-то может произвести. Когда он все время радуется, хохочет и получает деньги, он превращается в животное. И с моей точки зрения, в полное.
Правда, Алексей Медведев уверяет, что в афише фестиваля много фильмов, сделанных для того, чтобы доставить зрителям удовольствие, а не с тем, чтобы заставить их страдать. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Фестиваль завтра начинается через 3 дня, а как приятно и интересно провести свободное время в Москве сегодня, вы узнаете из нашей афиши на вторник, 23 октября.
Театры. На малой сцене Российского академического молодежного театра этим вечером идет спектакль «Правила поведения в приличном обществе». Его поставил Александр Назаров по пьесе Жана Люка Лагарса в главной единственной роли Нелли Уварова. А в театре имени Вахтангова сегодня представляют спектакль по пьесе Растана Сирана де Бержерак. Спектакль поставил Владимир Мирзоев в главных ролях Максим Суханов и Ирина Купченко. Выставки. В галерее «Наши художники» на Рублевском шоссе открылась выставка работ Мстислава Добужинского, одного из активнейших членов знаменитого художественного объединения начала XX века «Мир искусства» – графика, книжного и театрального художника. На выставке представлены работы, созданные Добужинским после отъезда из России в 1924 году, в частности, эскизы к 22 спектаклям, среди которых «Королева Анна Английская», «Сказки Андерсена», «Любовь к трем апельсинам», «Мадемуазель Анго». Сегодня открывается 5-й международный фестиваль Биеннале поэтов в Москве, рекомендует Елена Фанайлова.
Особенность Биеннале поэтов в том, что читать будут в основном иностранные авторы. Это необычная практика, предупреждает критик Дмитрий Кузьмин.
Даже самые громкие имена известны в России только узкому кругу профессионалов. Там есть действительно громкие имена. Те художественные языки,
те поэтики, с которыми приезжают авторы, во многом для русского читателя, для русского слушателя могут оказаться незнакомыми, неожиданными, не совсем понятными. Но если вот есть желание на это посмотреть, то есть такая возможность, она довольно редкая. Скажем, франкоязычные поэты, они приезжают и из Франции, и из Канады, переведены одним из лучших переводчиков Михаилом Ясновым. Испанские поэты переведены одним из лучших переводчиков Натальей Ванханен. Единственное, что вот эти вечера зарубежных поэтов все в один день. В среду 24 октября надо выбирать. Или ты пойдешь на франкоязычный вечер во французские культурные центры библиотеки иностранной литературы, или ты пойдешь на американский вечер, там же в библиотеке иностранной литературы, только в овальном зале, или ты пойдешь на испанский вечер в центре Сервантеса, или ты пойдешь на грузинский вечер в музее Маяковского.
Кино. На экраны Москвы вышла кинобиография знаменитой британской писательницы Джейн Остин. В российском прокате фильм так и называется, хотя с английского название картины переводится по-другому – «Становясь Джейн». И такой вариант представляется более верным. В основе сюжета – знакомство молодой Джейн Остин с ирландцем Томом Лефроем, которое, возможно, и стало впоследствии основным источником вдохновения великой романистки. Главную роль сыграла американская актриса Энн Хатуэй.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей программу «Время политики». Владимир Рыжков о ходе избирательной кампании в России. Региональные выборы. Мордовия, Северная Осетия, Пензенская и Смоленская области. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее будущее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.